Аллилуйя. Слава Господу. День сотворил Господь. Да будет свет, сказал Господь. Сегодня многие электрики говорят ту же фразу после того, как соединяют провода. Но есть другой свет, свет Божий. Свет, который утвердил Бог в этом мире. Свет, который просвещает тьму. Не просто просвещает тем, что он включен, а просвещает тьму, так просвещает, что даже в темных уголках, и даже ночью, и даже в кромешной тьме, если находится Божий человек, то его разум будет светл. И врата ада не одолеют, потому что в разуме Божьего человека есть конкретное понятие, понимание, что Бог где находится? В сердце. Фраза, которую мы слышим от многих-многих людей. Там можно чуть-чуть убрать эхо, да? Работаем над этим вопросом. Ответ был. Многие люди, мы слышим эту фразу, да, у меня Бог в сердце. И когда я вижу человека, и он говорит эту фразу, я всегда его спрашиваю, а где твое сердце? Бог-то в сердце, но где сердце находится такого человека? Понимаете? И люди не понимают, что иногда они говорят какие-то фразы и совсем не придают никакого значения этим фразам. Ну, тем не менее, хоть они знают, что Бог в сердце, и как-то смотришь на них, и хочется, так хочется, чтобы они спаслись. И сегодняшний мир, так в том числе и христианский мир, не просто истинно христианский, а весь христианский мир, это большая разница между истинным христианским миром и просто христианским миром. Но весь христианский мир сегодня произносит многие фразы, Божьи фразы, библейские фразы, и не дает себе отчет, что они говорят. Многие люди, верующие в Бога, во Христа, они не дают себе отчет, что надо взрастить свой разум и понять, что такое церковь, что такое спасение, что такое кровь Христа, кто такой Бог. Они не задают. Они вот многие считают себя верующими только по каким-то определенным выгодным им критериям. И они считают себя, вот я верующий, я вот делаю то-то, то-то, я соблюдаю, может, что-то, я исполняю что-то. Я никого не обижаю, я и все. И не понимая значения многих и многих библейских фраз и выражений. Я бы хотел сегодня, чтобы мы немножко поработали над этим. И сегодня я думаю, что мы будем задумываться, ну не сегодня, а с сегодняшнего дня, будем задумываться о том, что мы говорим. Не просто, что мы говорим ближнему своему, да? Это само собой надо всегда задумываться и держать свой язык. Потому что это такой не очень хороший член, который очень много делает не то, что нужно делать. Я имею в виду, говорит не те слова, которые нужно говорить. И управлять им, обуздывать его очень сложно. И мы это знаем. Но мы должны знать и о том, когда мы говорим библейские фразы, когда мы говорим что-то в наших молитвах, это должно иметь какое-то значение. И мы должны придавать значение Слову Божьему. Слово Божье – бесценное слово. Оно настолько сильно, оно настолько бесценное, что надо придавать этому значению. Нельзя это пренебрегать и нельзя к этому относиться так поверхностно. Потому что когда ты относишься поверхностно к Слову Божьему, ты поверхностный христианин. Ты относишься не к тому христианскому миру, который истинный христианский мир, а просто к христианскому миру. Ну, просто. Поэтому я хочу, чтобы все мы были истинные христиане. Ты хочешь быть истинным христианином? Помахай мне ручкой. Слава Богу. Потому что если ты будешь поверхностный христианин, то и Царство Небесное для тебя будет поверхностным. И поверхностно ты так мимо него пролетишь. Когда-то говорили, как фанера над Парижем. Да, вот так мы иногда пролетим, как фанера над Царством Божьим, мимо Царства Божьего. Поэтому мы должны относиться правильно. Хорошо? Мы говорили в прошлый раз о прощении. Если вы помните, было слово из молитвы «Отче наш», известнейшая молитва. Это молитва, которая, кстати, висит у многих чуть ли не у всех христиан, всего христианского мира. И вы знаете, я когда размышлял над этим, что она висит, я прошелся по своей квартире, у меня ее нету. Я думаю, надо повесить. Но я подумал другое, что те люди, у кого истинные христиане, они не придают значения, висит у них это там календарик или какая-то. Ну, если висит, это хорошо, я не говорю вам убирать, это замечательно, когда висит эта молитва. Но истинные христиане, они просто не придают такого сильного значения, что молитва, она висит у него или не висит. Потому что истинный христианин, он должен знать, что если эта молитва висит, она действует. И она действует не на той картинке, на которой она висит. Она действует в его устах, она действует в его сердце. Понимаете? И практически этой молитвой молятся все. Весь христианский мир произносит эту молитву. И люди учат своих детей перед сном прочитать эту молитву. Эта молитва становится просто заученным стихотворением, и люди не придают абсолютно никакого значения. А что они говорят? Родители учат детей, не понимая, что это, но они знают, что если прочитают молитву, будет Божья защита. Слава Богу! Слава Богу! Это, как говорится, начало уже есть. И так живет практически весь христианский мир. Но я хочу, чтобы мы жили как истинный христианский мир, настоящий христианский мир. Потому что, знаете, я недавно смотрел, попал в интернете на роликах там, о святых, которых распинали, апостолы, святые люди, которых бросали в Колизеум, на эти арены с дикими зверями, где просто очень так страшно и настолько так как-то это трогает. И это люди, которые не отреклись от Иисуса Христа, не возлюбили души своей, как написано, даже до смерти. Не отреклись. Как бы там ни было, они не отреклись от Христа. У них был каждый правитель в те времена, и Нерон, и другие, они давали людям шанс: отрекись от Христа, и ты будешь свободен. И они не отреклись. И мы знаем об этих многих людях, которые не отреклись. Но история, она умалчивает о тех, кто все-таки отрекался от Христа. И вот я хочу, чтобы мы настолько вникли в Слово Божье, чтобы мы, каждый из нас, если пусть не придет этот момент, но если придет этот момент, чтобы мы не отреклись от Христа и не боялись смерти. Это очень важно для нас. Это очень важно, потому что Бог хочет, чтобы каждый человек был истинным христианином, чтобы та истина, которую Он приносит нам, чтобы она освобождала нас от страха перед смертью, от страха другого, и чтобы мы не отреклись от Христа. И Петр, и апостол Петр, и апостол Павел, они получали откровение, что тебя там ждет смерть. Иди. И он шел туда. Он мог бы не пойти. Он мог бы пойти и сказать, что нет, я еще должен служить. Но они исполнили Слово Божие, и зная, что они идут туда, где их ждет верная смерть. Даже один пророк вышел, и Павлу начал показывать видео, образно говоря, видео, начал показывать, что будет с ним происходить там, когда он придет в Рим. И Павел говорит: я понял, оделся и пошел туда. Потому что это был призыв Божий, и пророческое было видение ему для него, что тебя ждет. Но вывод от Слова Божьего Павел не делал свой по слову человека. Он просто знал теперь, что его ждет, но исполнил волю Отца, волю Бога, и пошел туда. Вы понимаете, насколько я хочу, чтобы мы с вами познали истину, познали Слово Божье, и чтобы мы с вами были истинной церковью, истинными христианами. Аминь. И проповедь моя сегодня так и называется: «Отче наш». Это молитва, которую мы все знаем. И давайте мы встанем. Во многих церквях, на служении, перед проповедью всегда читают эту молитву «Отче наш». У нас нет такой традиции, но у нас есть другая традиция – почитать Слово Божье, поэтому мы всегда встаем перед этим. А сегодня мы прочитаем по нашей традиции, прочитаем традицию многих других, да, и прочитаем молитву «Отче наш». Да, давайте все вместе. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. Молитесь же так, и мы все вместе молимся. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. И хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Аминь. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты присутствовал с нами Духом Святым, чтобы Ты открыл наши сердца для этого слова, Господь, чтобы мы познавали глубину, великую, величайшую глубину, бездну богатства Твоей премудрости, чтобы она была открыта для нас. И посеять в нас это слово сегодня так, чтобы оно очень пустило хорошие, глубокие корни и принесло прекрасные плоды для нашей жизни и для Твоего Царства, Господь. Спасибо Тебе, что Ты с нами. И мы благословляем Святое Имя Господа в этом собрании, благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем великое воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против всякой силы и злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалась прекрасная, великая и чудная, бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И пусть Царство Твое, как на небе, так оно будет и в каждом из нас. И во имя Отца и Сына, и Святого Духа все в единстве скажем Аминь. Присаживайтесь. Это прекрасная молитва, Отче наш, и мы должны ею молиться, и не только ею молиться, мы должны понимать, что мы говорим, когда молимся этой молитвой. Вы понимаете? Когда мы говорим «Отче наш», мы уже должны задуматься над этой фразой. Вы посмотрите, эта молитва, почему я начал, не то чтобы начал, а мы перед этим говорили о прощении. Это не просто так. Потому что в этой молитве «Отче наш» все слова, все темы, как так сказать, в этой молитве, они направлены, чтобы Бог что-то сделал. Чтобы Бог что-то сделал. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое святое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, все Твое, Твое, как на земле и на небе. Хлеб наш насущный дай нам, прости, прости нам, не веди нас в искушение, то есть Ты защити нас, и только одно, что требуется от нас, как и мы прощаем». То есть все как бы должно в этой молитве, оно от Бога к нам. Но единственное, что требуется от нас в этой молитве, это чтобы и мы прощали. Вы понимаете, это единственное требование в этой молитве. Поэтому мы начали с прощения. Потому что я вам скажу, что Бог то, что говорит, Он свое исполнит. Он свое слово сдержит. Он от своих слов не отступит. И Он дойдет до конца, не бросит посреди пути, не скажет, я устал или у меня нет времени. Он свое исполнит. И вот единственное требование, которое мы должны исполнить, это прощать. Прости нас, как и мы прощаем. Понимаете? И вот тут вот возникает вопрос, Бог-то все исполнит, а все ли исполняем мы? А от нас-то требуется всего лишь одно. Чистое, искреннее, от всего сердца прощение. Понимаете? Поэтому определенные демонические силы, они остаются в нашей жизни, когда мы отказываемся прощать, или не до конца прощаем, или делаем вид, что прощаем. То многие и многие демонические силы, они остаются и работают в нашей жизни. Вы понимаете это? Но через кровь Иисуса Христа Бог простил наши грехи. Бог простил наши грехи только через кровь Иисуса Христа. И, следовательно, мы должны прощать тех, кто согрешает против нас. Мы об этом говорили целую проповедь в прошлый раз. Вы помните? Понимаете? И прощение, оно ведет к чему-то, приводит тебя. К чему оно приводит тебя? Когда ты полностью прощаешь, когда ты полностью человека, который тебя обидел, сильно, слабо обидел, очень сильно обидел, но ты его, если простил, и в твоем сердце не лежит обида на него, то ты приобретаешь духовную свободу, ты приобретаешь победу. Все это ведет тебя к радости. Обо всем этом мы говорили, вы помните? Но сохранение непрощения, оно препятствует нашей молитве. Послушайте меня внимательно. Если в твоем сердце что-то осталось, какое-то еще малое семя или какой-то малый корень, это то, что препятствует нашим молитвам. Поэтому мы начинаем с прощения, чтобы понять молитву «Отче наш», тебе надо научиться прощать, отпускать из сердца всякого обидчика, всякого обидчика. Понимаете? Чтобы не препятствовала эта сила демоническая, не препятствовала нашим молитвам. Потому что фактически этой молитвой, как я уже говорил, молятся все, но эта молитва, она не всегда действует в жизни людей. Понимаете, да? Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Всегда ли у нас есть финансовый там, плюс на конте? Всегда ли у нас есть достаток? Всегда ли у нас есть полное обеспечение? Всегда ли ты живешь с избытком, с жизнью с избытком, как Бог обещал? Всегда ли? Но молитвой молятся. Прости нам, как мы прощаем, мы молимся, ну, люди молятся, да? Прости нам наши грехи, как и мы прощаем должникам нашим, или как мы прощаем согрешения против нас. Все, о чем мы говорили, всегда ли это действительно действует в жизни христиан? Но молитва молится, но молитвой молятся, произносят ее. Произнес, не понял, о чем он сказал, просто выученная молитва. Он не простил, он целый день на кого-то обижался, он прочитал молитву, лег спать и опять об этом думает. Утром встал и идет, ну сейчас я вот иду на работу, сейчас я ему покажу. Вчера он меня обидел, сегодня я ему отомщу. То есть, но молитва была произнесена. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что люди не придают значения тому, чего учил Господь Иисус Христос. Вы знаете, я сейчас вспомнил, когда я встретил в интернете этот ролик, который я говорил, да, про святых, и потом я смотрю, еще один есть ролик небольшой, я не смотрю длинные ролики, потому что не хочу тратить время, их очень много, все не пересмотришь, но короткие иногда просматриваю. И смотрю там один ролик, который написано, что слова Иисуса, которые не открыты, которые для нас еще были не открыты до сего дня, там, я не помню точное название. И я включил, думаю, сейчас я досмотрю это, я включу это, я включил. И начинается, какой-то малоумный, я не могу по-другому назвать такого человека, выставил такой ролик и начал собирать факты, что Иисус это лжец, что Иисуса не было, это все ложь, это был обычный человек, он был самый трусливый из всех людей на земле, поэтому он молился больше всех. Потому что смелые люди, они меньше говорят, больше делают. Я дальше не читал, меня просто прошибло холодным потом. Я подумал, Господи, Господи, что люди, они делают вообще? Понимают они что-то вообще в своей жизни, что они делают? И знаете, я подумал, первое, что я подумал, это о вас. Что ведь каждый из нас смотрит интернет и может нарваться на такую ересь. И это сеется семя неверия. Это разрушается та истина, которая стоит в Библии. И как дьявол конкретно использует интернет, вот эти средства массовой информации, чтобы настолько посеять вот это слово, лжеслово о Христе. Люди вообще не дают себе отчет. И там такую ересь, я несколько еще прочитал абзацев и все, и выключил, больше не хотел читать. Это полный идиотизм, это не просто ересь. Поэтому не сильно ройтесь в интернетах, да, фильтровать надо. Дорогие мои, вера, она настолько наша, она должна быть твердой, но она настолько шаткая, потому что этот мир настолько штормит нашу веру. Особенно в последнее время, когда ополчаются против нас правительства. Те страны, которые имели статус христианских стран, они полностью от этого уходят. Для них вообще нет понимания, что такое христианство. То есть это настолько охладевает, настолько уходит в этом мире. На один уровень ставят ислам и христианство, и другие религии. Все ставится на один уровень. Любовь, толерантность, гомосексуализм – все это от Бога. Понимаете? И все это настолько потеряно сегодня. Я не хочу, чтобы кто-то из вас потерял отношения со Христом, потерял Царство Небесное. Поэтому мы должны понимать и давать себе отчет, что мы произносим, что стоит за каждым словом в Библии. Это святое слово, каждое слово – это жемчуг, это бриллиант Божий. Поэтому в молитве, в этой Господней молитве Иисус, Он дает нам такой образец молитвы. Он не дает нам, чтобы мы выучили эту молитву и думали, что все, я выучил молитву, я святой и спасенный. Он дает нам эту молитву как образец. В ней есть шесть определенных подтем, то есть шесть определенных моментов. И я хочу, чтобы мы сегодня увидели этих два первых стиха, где Иисус говорит: молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Посмотрите, я хочу, чтобы мы увидели просто одна фраза: Отче наш, сам Господь, Он говорит, Отче наш, Он уже этим подчеркивает единство. Ведь Он же был Сын Божий. Он бы мог сказать: молитесь так, Иисус, помолись Отцу за меня, своему Отцу за меня. Но Иисус, Он вводит в единство всех нас. Поэтому и написано в послании в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, 21 стих, когда Иисус в конце своего служения молился за своих учеников, Он говорил, Он, молясь Отцу, говорил: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». То есть Он, понимаете, когда Он говорит «Отче наш», Он не просто говорит «Отче наш», Он показывает, что мы все втроем, в единстве. Я, Отец, вернее, не втроем, а вчетвером, в единстве. Я, Отец, Дух Святой и вы. Он показывает, что мы все едины, что мы все едины. И Бог, Он, понимаете, Он настолько любящий, Он настолько заботливый, и Ему больно разделять свою сущность. Ему больно разделять свою жизнь, но Он это делает ради тебя и ради меня, ради этих людей. Он отправляет Сына Своего с небес, остается на небесах, а Сын здесь. Ну, я говорю образно, вы понимаете, что Бог везде и на земле везде, но я говорю такой образный пример. Было время, когда Иисус был забран на небеса, был послан Дух Святой, и Бог все время, как бы вот это Его триединство, Его ипостаси, три ипостаси в одном, они каждый раз разделяются. И все это ради тебя и меня. И Бог страдает, Он не может войти с собой в единство. Почему? Потому что ради нас, грешных, ради нас Он жертвует чем-то, Он частью своей жизни. Потому что Иисус, когда начинал молитву «Отче наш», на арамейском языке эта молитва звучит: «О, животворящая жизнь, Отче наш». И Он говорил, что Он разделяет эту жизнь свою с нами. Он разделяет ее каждый раз, и каждый раз ради нас. То Дух Святой здесь, то Иисус здесь, то Бог был с народом Израиля, а Дух Святой и Господь были там, то Бог шел с народом Израиля. И они каждый раз ради нас разделены. И Иисус, когда пришел и молится за нас, и Он говорит: я хочу, чтобы мы соединились все вместе, как Я с Отцом, и Дух Святой там, и с нами, и так и вы, так они, то есть ученики Иисуса Христа, чтобы мы были едины, в едины. Вы должны это понять, что Отче наш, когда Иисус говорит «Отче наш», Он доверяет сердце Отца своим ученикам, открывает сердце Отца, изливает Дух Отца. Он все делает для того, чтобы мы стали едины. И мы не придаем этому значения, потому что мы просто произносим эту молитву как заученную фразу. «Отче наш, сущий на небесах», и пошли, поехали дальше. Но когда мы говорим, я еще раз говорю, «Отче наш», мы должны уже понимать, что «Отче наш», и тут в твоем понимании должно всегда возникнуть твоя церковь, все твои братья и сестры, твое собрание, твоя семья, все другие церкви, которые есть в этом городе, в этой стране, в этом мире. Ты говоришь «Отче наш», это ты молишься Богу, который Бог твой, 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 мой, Бог церкви, Бог других церквей, но не Бог греха. Ты молишься о всех святых, произнося молитву «Отче наш». Это не значит, что тебя теперь эта молитва защитит. Это значит, что ты пришел к Богу с молитвой за всех святых. Это значит, что ты показываешь свою любовь ко всем святым. Поэтому, произнося молитву «Отче наш», ты не можешь не прощать кого-то. Как мы можем прощать внешних, когда мы внутри иногда держим обиду на кого-то из своих братьев и сестер? Понимаете, насколько важно прощение? И вот когда он говорит «Отче наш, сущий на небесах», во второй книге Паралипоменон написано, в 16 главе 9 стих, «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И когда апостол Петр писал письмо в 1 главе апостола Петра, в 3 главе 12 стих, он цитирует как бы и объясняет это выражение и говорит, «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». И вы понимаете, что где находится Бог? Где находится Бог? Он находится на небесах. Он находится на небесах. И вот есть в некоторых религиях, да, что у них, когда время поста, у них там такой обычай, что кушать во время поста нельзя, но можно кушать с заходом первой звезды, то есть вечером, и до утра, пока не взошло солнце. Можно кушать. А вот в это время нельзя кушать. То есть, и они это мотивируют тем, что Бог идет спать, и нам тогда позволительно во время поста покушать. Ну, у них там есть свои заморочки, там можно 3 евро в сутки уплатить, и что можно вообще не поститься. То есть откупиться от поста. Ну, в каждой религии свое. Но я не к этому хочу сказать. Я хочу сказать к тому, что Бог-то не спит. Он на небесах, но очи Бога обозревают всю землю. Он видит каждый твой шаг. Он знает каждый твой шаг. Он знает твои мысли. Он знает твое сердце. Он знает все, что ты делаешь и о чем помышляешь. Какие твои помыслы, на благо или не на благо. Он все о тебе знает. Понимаешь? Но Он сидит на небесах. И Он тебя не оставил и не покинул. И вы скажете, как он сидит на небесах, а меня не оставил, не покинул? Потому что Дух Святой, он с тобой, со мной, он возлюбленной невесте Иисуса Христа в его церкви обитает. Но там, где есть непрощение, где есть какое-то давление, где люди подчиняются больше деноминационным правилам, чем правилам Божьим, где они соблюдают больше правила, установленные в церкви, чем правила, установленные Богом, в том месте я не хочу обидеть эту церковь, но я считаю, что там Дух Святой не находится, потому что там управляет не Бог этой церкви, а управляет человек, основываясь на своих законах, на человеческих принципах, но не на принципах Божьего Царства. Поэтому мы должны это понимать, что Бог, он, Его очи обозревают землю, и они обращены к нам, и к праведным Его уши направлены. Потому что Он хочет слышать от тебя молитвы. Он хочет слышать от тебя незаученные стихи. Он хочет слышать от тебя молитву. И если ты просто выучил молитву «Отче наш», это уже не молитва. Если ты пытаешься этой молитвой откупиться от Бога, это не молитва. Молитва – это когда твое сердце обращено к Богу. Говори «Отче наш», говори другую молитву, какую хочешь, говорим. Но если ты ее говоришь в понимании, в осознании, что ты говоришь и что это за молитва, тогда это приобретает совсем другую окраску. И тогда сила молитвы, она начинает работать. Тогда сила молитвы начинает действовать. Вы понимаете это? И он говорит, «Отче наш, сущий на небесах». «Отче наш, мы здесь, а Бог живет на небесах, сущий на небесах, вечный». Его небеса вечны, Его небеса святы. Он не может явить небеса сюда, потому что эта земля осквернена грехом, осквернена многим сейчас злом, которое сегодня творится в мире. И Бог не может явить свою святость в грязь. Но Он делает другой ход. Он хочет, чтобы мы, очистившись, омывшись этой баней водную, омывшись кровью Иисуса Христа, пришли в Его святость уже чистыми. И многие люди, они пытаются утверждать, что вот я правильный, я лучший, и мне там все нормально, у меня там все нормально, это Бог пусть приходит сюда. Дорогие мои, перестаньте, Он Бог, Он суверенный Бог, Он великий Бог. Перестаньте подчинять себе Бога, подчините себя Богу. Иначе не будет никакого успеха в вашей христианской жизни. И он говорит дальше, да святится имя твое. Что такое святится имя твое? Само слово – это глагол, который означает святиться, то есть он должен что-то сделать, то есть освящать. В греческом переводе это слово обозначает отделять от обычных вещей и предназначать для Господа. Да святится имя твое. Ты должен в своей жизни отделить это имя от обычных вещей. Поэтому первая заповедь гласит, заповедь Моисея даже и заповедь Христа гласит, не произноси имя Господа Бога напрасно в суете. Вы понимаете? То есть отдели святость Божью в этой жизни. Если ты приходишь в этой молитве, я еще раз говорю, не просто как заученный стих, ты должен осознать, что ты говоришь Богу. Пусть ты говоришь ту же самую молитву, выученную, но осознание должно быть в твоем сердце. Поэтому отделять от обычных для Господа. И также это слово в греческом языке еще обозначает почитать что-либо святым и отделяться для посвящения. И есть одно еще очень замечательное значение слова в данном контексте – «да святится имя твое святое». То есть такой глагол, как «святится», он означает еще в еврейском языке, когда говорится в разговоре среди евреев в то время, говорилось это слово, надо осветиться или надо святиться. Это значит, надо стать назареем. Надо стать назареем. И вы знаете по Библии, что был и Самсон, были другие, был Илия пророк, другие пророки. Сам Иисус, они были назареями. Назарей – это значит тот, кто посвятил свою жизнь Богу, который дал Богу обет, который дал Богу обещание и сказал, что все, пока не свершится то-то, 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 я не буду делать то-то, то-то, не буду стричься, бриться, не буду кушать от виноградной лозы, не буду там что-то еще делать. Ты дал, ты осветил себя, отделил себя и отдал себя Богу. Ты заключил с Богом завет. И Бог хочет, чтобы сегодняшняя церковь, чтобы каждый истинный, я говорю, истинный христианин, он стал своего рода назареем, то есть отделенным. Отделенным от этого мира, отделенный и посвященный для Бога. Вот это есть, что значит святится имя твое святое. Если ты не отделяешь себя от этого мира, если ты еще связан с этим миром чем-то, то это значит, что имя Бога, оно не может святиться в твоей жизни. И если имя Бога не святится в твоей жизни, то когда Бог хочет что-то сделать в твоей жизни, Он тебя не видит. Ты вне Его поля зрения. Он освещает светом тебя. Но когда ты сам заходишь во тьму, то есть не святится имя Божье в твоей жизни, ты зашел во тьму, и Бог тебя не видит, и твое благословение, твое обеспечение, оно проходит мимо тебя. Оно остается просто невостребованным, может. Нам надо задумываться, если уж ты не такой, если ты уж не хочешь, чтобы этот Бог был наш, если ты не веришь, что Он на небесах, если ты не хочешь, чтобы Он светился в твоей жизни, то и не молись этой молитвой. Не содрогай воздух, потому что каждый человек рано или поздно он ответит за каждое произнесенное им слово на суде Божьем. Он ответит за свои слова. И в том числе ты ответишь не только за свои слова, где ты там сказал матерное слово, ты ответишь за молитву, которую ты произнес в суете, за молитву, которую ты произнес бессознательно, просто как выученную фразу, просто как палочка-выручалочка, что вот я сейчас скажу, и у меня все сбудется, я скажу, мои дети под защитой, а сам не понимаешь, что ты говоришь. Ты будешь за это отвечать рано или поздно. Поэтому Бог, Он и хочет, чтобы Его дети, они были научены, воспитаны, познали Его сердце, познали Его мысли, познали Его разум. И тут Он дальше говорит для этого, чтобы мы познали, Он говорит... Следующий стих, 10, да? «Да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе». Когда мы вникаем в этот стих, 10 стих, Евангелия от Матфея, «Да придет царствие твое, да будет воля твоя, да придет царствие, да будет воля твоя, и на земле, как на небе». То есть мы должны задуматься, где Царство Божье? Где Царство Божье? на небесах. Иисус, давая эту молитву своим ученикам, Он показывает им, что Царство Божье, оно на небесах. Оно не на небесах. Где воля Божья исполняется? Тоже на небесах. Но Иисус, когда приходит и дает эту молитву, Он говорит своим ученикам, что то, что на небесах, оно свято, непорочно. Но когда вы будете молиться так, что Отче наш, что Он сущий на небесах, что да святится Его имя, тогда Царство Божье, оно может прийти к вам. Оно может прийти в ваше сердце. Потому что Он понимает, я еще раз говорю, потому что Иисус понимает, что мы со своими тяжестями, со своими грузами, богатствами, суетой своей, непрощением своим, еще чем-то, мы не можем войти в Царство Божие. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, 23 стих, вы помните эту притчу, когда пришел к Иисусу, это не просто притча, это как бы рассказ, когда пришел к Иисусу богатый юноша. Иисус ему что сказал? В 23 стихе написано, что Иисус сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И дальше Он говорит этому юноше, что не войдет в Царство Небесное никто со своими вещами, со своими чемоданами, как мы говорим. Понимаете? Чемоданами земного богатства, земного твоего счастья, земных твоих убеждений, земных твоих удовольствий, развлечений, земных твоих зависимостей. Никто не войдет в Царство Божие. Царство Божие не унаследует, и там идет целый перечень. Ни те, ни те, ни те, ни те, ни те. А уж эти, которые эти, не знаю, он или она, ну, оно, которые оно сделали из себя, оно, они тем более в Царство не войдут. О какой толерантности можете речь, и о какой совместной религии можете речь в христианском государстве, послушайте. Это такой маразм, люди не понимают, что они делают. Правители на высоких постах, они не понимают, что они делают с народом и что они приносят в народ. Какую гадость. И поэтому я говорю вам, что приближается время, когда церковь будет гонима. Истинная церковь будет гонима. Она-то останется, но она останется с разрешением венчать гомосексуалистов, она останется с тем, чтобы в церкви произносилось «Аллах Акбар», там, или молились во имя Будды, или еще чего-то в церквях. Это будет. Ну, главное, чтобы была любовь по Слову Божьему. И это будет. Поэтому истинная церковь – это та, которая не прогнется под эти условия. Она будет гонима, я еще раз говорю. И, может быть, мы доживем до тех дней, что кому-то придется, может, даже и сесть в тюрьму. Я не знаю. Я не знаю, дорогие мои. Но мы должны настолько быть уверены в Боге, настолько верить и доверять Ему, что даже в те трудные времена, когда они придут, мы должны выстоять и сказать: я не отрекусь от истинной веры. Я не отрекусь. Если я говорю, Отче наш, что я благословляю вас и врагов моих, и прощаю вас, вы хоть меня на кусочки режьте, хоть львам в клетку кидайте, но я вас благословляю именем Бога. Мы должны быть такими. И тогда Царствие Божие, оно придет в твою жизнь. Послание к Фессалоникийцам апостол Павел пишет во 2 главе 12 стих, он говорит: мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. То есть, понимаете, быть достойным Бога – это не просто, непростое дело, это нелегко. Он говорит: мы просили и умоляли поступать достойно Бога. То есть Павел, он переживает, как Христос переживал за свою церковь, так и Павел переживает за своих учеников, за свою церковь. Он говорит: я прошу и умоляю вас. Я могу вам сказать, я прошу и умоляю вас, чтобы вы были достойны Бога и Божьих поступков. Мы просили и умоляли поступать достойно Бога, который призвал нас в свое царство, в свою славу. И когда мы видим: да придет царствие Твое, и говорим, что пусть Царство Божье будет здесь с нами, нам сейчас не время вознестись туда, в Царство Божье, но мы хотим жить по этим принципам, мы хотим быть в Твоей святости, Отец, мы хотим быть в Царстве Божьем, мы хотим быть благословены Тобою, но вознестись еще не можем. Так что же нам делать тогда? Тогда давайте вокруг нас и внутри себя создадим это царство. И Бог не против. Бог не против. Если мы прочитаем Евангелие от Луки в 17 главе, 21 стих, там, Последнее Писание, которое. Там написано, вот оно здесь или вот оно там, Царство Божье. А Иисус говорит, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Понимаете? Иисус, когда учит своих учеников, что пусть Царство Божье, которое на небе, воля Божья, которая на небе, пусть она будет и на земле, то Он подразумевает в этом, что Царство Божье, оно внутри нас должно образоваться. Он говорит, что Царство Божье пусть внутри вас будет. Единственный один перевод есть, который переводит, где написано «среди вас пусть будет Царство Божье». Это тоже неплохой перевод. Но в основном теологи и все другие переводы, они согласились с тем, что Царство Божие должно быть внутри, суть внутри. Ну, там, где есть перевод «среди вас» тоже неплохо, я еще раз говорю. «Среди вас» – это значит, чтобы мы были в единстве. И между нами, не просто в твоем сердце, но между нами, как в одном сердце, в одной церкви. Как в одной церкви, как в другой церкви, и как во вселенской в итоге церкви. Чтобы вот тут внутри было царство посреди нас. Понимаете? Поэтому Иисус, когда переживая за то, чтобы Царство Божье было здесь, на земле, Он дает нам наставление, какими мы должны быть, какими мы должны стать, как мы должны отнестись к Отцу, как мы должны отнестись к Богу, как мы ко всему должны отнестись, к христианству, как мы должны отнестись, чтобы действительно Царство Божье было среди нас. Чтобы мы не были просто, как написано, медью звенящей, не имеющей любви и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Иисус, Он понимает свое предназначение, что Он, оставляя Божье Царство внутри своих учеников, оставляя Божье Царство, которое на небе, которое Он принес и открыл его нам, чтобы мы имели представление об этом Царстве, которое на небе, о святости Отца. Потому что многие религиозные лидеры, они знали, что Бог свят. Они знали это, но они не придавали этому значения. Точно так, как та же самая молитва сегодня действует в мире, Отче наш. Многие знают молитву, но не придают значения. Так и многие религиозные лидеры знали, что Бог свят. Но они настолько отошли от Бога, и верующие люди, лидеры религиозные, они отошли от Его святости, они отошли от Его взаимоотношений с Ним. Они знали, Он свят, они знали закон, знали. Но они имели полное сердце злобы, горечь была у них, непрощение было у них и так далее, зависть, желание первенствовать и многое-многое чего другое было у них. Потому что они знали, что Он свят, но не придали этому значения, что если Бог свят, и я исполняю Его даже закон, пускай не по вере, а пускай по закону, то я исполняю святой закон. Я дорожу этим законом, я исполняю им. Я склоняюсь перед Богом, потому что Он мне дал этот закон. Они этого не поняли. И поэтому они кричали: «Распни его». Тот, кто принес сердце Отца, открыл сердце, они кричали: «Распни его». А Иисус в Гефсиманском саду, вы знаете, Лука 22, глава 42 стих, Он говорил: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, но так как я нахожусь на этой земле, куда я принес Твое царство, куда я принес Твою волю, то пусть и здесь исполнится Твоя воля». Потому что Иисус подтвердил эту молитву, которую Он учил нас молиться. Он ее подтвердил в действии. Он говорит: «Но не моя воля, а Твоя». Понимаете? Поэтому Он говорит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Он ставит волю Божью и Царство Божье как необходимые части для нашей жизни здесь на земле. И Иисус говорит: «Но не моя воля, а Твоя». Если бы Он был на небесах, то Ему бы не пришлось пить эту чашу греха. Потому что на небеса святы, как мы говорили, и там грех туда не войдет. И если бы Иисус был там, в Своем Царстве, в Небесном, в Царстве Отца, Ему бы не пришлось так молиться или учить кого-то так, потому что там будем все святы, и там сейчас все святы. И когда мы там будем, мы будем святы. Но так как Он пришел на землю и говорит ученикам, что «да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, та воля, которая там, пусть она будет здесь на земле, И он ее исполняет, волю Божью на земле. Он показывает самый великий пример исполнения воли Божьей в жизни человека. Трудно, больно будет, знаю, будут распинать, знаю, будут меня бить, знаю, будут пытать, знаю, что мне предстоит пройти, но не моя воля будет, а твоя здесь на земле да исполнится. Чтобы каждый последователь, чтобы каждый, уверовавший в меня, потом увидел и познал, что я есть истина. Чтобы каждый познал, что я исполняю волю твою, тяжелейшую волю для меня я исполняю. Но кому из нас предложена воля Божья, чтобы он исполнил ее так, как исполнил Иисус Христос? На кого из нас возложены грехи всего мира? Кому из нас предстоит пить чашу вот этого наказания, этого греха, этой боли за всех людей? Кому? Никому. Для тебя воля Божья благая, угодная и совершенная. И сам Дух Святой заботится, чтобы Божье Царство, чтобы Божья воля, оно было внутри тебя. И мы иногда так убегаем от этого. Нам так не хочется этого. Нам так не хочется посвящения. Нам так не хочется какой-то жертвы принести. Я говорю о жертве времени, финансовой жертве, о жертве прощения, перебороть свою гордыню. Понимаете? Придаем ли мы значение этим словам, этой молитве? Настолько серьезно. А Бог говорит в первом послании через апостола Павла, он говорит в первом послании Коринфянам 3:16, говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть та часть Бога, Дух Святой. Иисус вознесся, а Дух Святой пришел. И Бог опять там на небесах, не в полноте своей. Он опять там на небесах, не в полноте. То Сына нету, то Духа нету. Ну, я образно говорю. Он в Духе, слава Богу. И Он и здесь, и с нами. Он все и во всем. Но я говорю так образно, чтобы мы понимали, что Он опять не в полноте своей. Почему? Почему Отец, всемогущий Бог, не может быть в полноте? Почему Он не может? Он всемогущий. А что-то у Него не получается. Потому что тебя и меня Он любит. И разделяет свое сердце, делит свою боль, делит свое страдание, чтобы помочь тебе в итоге соединиться с Ним, и чтобы мы вчетвером были там. То есть Божий народ, Церковь Его, Отец, Сын и Дух Святой. Чтобы мы были в единстве. Поэтому Иисус, я еще говорю, это величайшая молитва Иисуса Христа за своих учеников. Это величайшая молитва за тебя, за меня, за Его Церковь. Что я с Отцом единый. Он говорит: «Отче, Ты во мне, я в тебе. И я хочу, чтобы и они были вместе с нами. Вот я в тебе, ты во мне, они в тебе». То есть вот это вот переплетение всех этих нитей привело вот к этому клубку, запутанному клубку, чтобы мы настолько запутались в Боге. Ну, я в хорошем смысле запутались. Ну, впутались в Бога. Вплелись, вот так лучше сказать, да? Вплелись в Бога. Чтобы мы были как единое полотно, сплетенное. Поэтому Он и говорит: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть Он желает Своей Церкви, желает тебе, желает мне, чтобы Царство Божье ты приобрел в свое сердце не просто на словах, а чтобы ты на самом деле осознал, насколько свято Его Царство, насколько свято и насколько воля Его для тебя легкая. Потому что ту боль и страдания, ту тяжелую часть, невыносимую часть Иисус взял на Себя. А нам Он оставил благословение, потому что Он на кресте совершил этот божественный обмен, о котором мы часто вспоминаем. Он забрал наши проклятия, дал благословение. Он забрал немощи, дал исцеление. Он забрал стыд и позор на Себя, а нам дал свою праведность. Он все сделал, Он полный обмен сделал на кресте. И мы еще иногда говорим и спорим насчет воли Божьей. Да она всегда на земле для блага. И что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, если ты делаешь все по Слову Божьему, то все это обернется тебе во благо, потому что ты исполняешь волю Божью. Потому что ты признал Его истину. Потому что ты освободил себя через Слово Божье, ты освободил себя от непрощения, от других грехов, от какой-то ереси, от другой ереси. И когда ты смотришь в интернете вот эти все лже, вот эти вот статьи или лжеролики, то ты уже начинаешь понимать: Господи, благослови этот мир, или приди уже скорее, это уже действительно невозможно в этом мире, столько лжи. Я когда включил этот ролик, то тут же вылезла целый столбик лжи о Христе, о Боге, Бог – выдумка, Иисус – там тоже выдумка, там еще какие-то, действительно ли есть Бог. Вот это вот начинается, и вот это, Господи, думаю, куда люди себя посвящают? И мы у себя на работе знаем. Там много людей неверующих. Мы всем сказали об Иисусе Христе. Нету ни одного, кто бы не был посвящен уже Слову Божьему, кому бы мы ни рассказали. И у одной женщины были неприятности, серьезные неприятности. И она вспомнила, что Виктор с Марией, они там что-то там говорили. И она приходит и говорит: Виктор, напиши мне молитву «Отче наш», у меня такие проблемы дома. Мы ей подарили Библию и выделили там этот «Отче наш». Вот, она здесь находится, но это не молитва, которая тебя исцелит или поможет твоему мужу или еще чего-то. Тебе надо сердце посвятить Богу, и чтобы Бог вошел в твою жизнь. Да, да, я знаю, я все, я буду делать, только стало лучше в семье. Я говорю: ты когда Библию читала? Прошло пару лет. Я говорю: ты когда Библию читала? Ну, когда ты мне давал, тогда я читала. Як тревога, так до Бога, говорят на Украине. Ну, в России говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вы понимаете? Потому что люди думают, я еще раз говорю, люди думают, что выученная молитва или выученное что-то поможет мне. Нет, не поможет. Тебе поможет живой Бог, живая вера и Дух Святой, животворящая сила Божья. Вот что помогает тебе. Все остальное, если ты получил какую-то помощь от чего-то другого, знай, ты попался на удочку сатаны. Я говорю вам очень серьезные вещи. Не все добро есть от Бога. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Потому что Библия говорит, что сам дьявол принимает вид ангела света. То есть, другими словами, он пытается что-то сделать в твоей жизни доброе. И когда в твоей... Ну, мы так устроены, когда что-то хорошее происходит, мы сразу: ой, слава Богу! Я уже говорил об этом не раз. Нам надо быть осторожными, что не все хорошее от Бога. Может быть, в твоей жизни что-то плохое произойти, и оно будет от Бога. Не обвиняй во всем дьявола, потому что Бог хочет тебя утвердить в вере. Он хочет тебя испытать в вере. Он хочет тебя перевести на новый уровень. Он хочет тебя перевести в новые знания, чтобы ты не погиб, потому что народ Божий гибнет от недостатка знания. А чтобы у тебя было знание, тебе надо пройти какое-то испытание, утвердиться в твоей вере. А мы не успели пройти испытание, дьявол меня атакует. Ну да, дьявол атакует, само собой. Но Бог просто попустил эту цепь, этого бультерьера бешеного. И он просто приблизился к тебе, чтобы вот-вот укусит. И ты думаешь, что дьявол атакует. Да не он атакует. Бог попустил его, чтобы тебя взбодрить чуть-чуть. Чтобы ты опомнился, где ты. Чтобы ты не произносил просто пустые слова. Чтобы ты не произносил слова Божьи, не осознавая о том, что ты говоришь. Ты должен осознать, ты должен вникнуть, ты должен понять. Понимаете меня? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в этой церкви и в наших жизнях. Потому что наши жизни и жизнь этой церкви, они записаны в книге жизни на небесах. И пусть то, что там записано, оно будет и здесь на земле. Не потеряй это, не потеряй это, держись за это. Поэтому размышляй над Словом Божьим, читай Библию, размышляй над Словом, не пропускай собрания, не ищи ничего другого, не ройся в этом интернете. Научись фильтровать, тогда будешь рыться в интернете. Потому что так легко нашу веру подорвать и увести нас от здравого учения. Что угодно сегодня можно найти в интернете. Что угодно. Дорогие мои, давайте мы склоним наши головы.